Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин постарался ответить странам НАТО, всем тем, кто ему угрожает, как он говорит, своими угрозами. Но из того, что он вчера озвучил на пресс-конференции, из структуры самой пресс-конференции стало ясно, что некоторые отдельные продвинутые даже журналисты, такие журналисты, как Андрей Колесников из «Коммерсанта», который безотлучно ездит, ходит, записывает и конспектирует Владимира Путина, до сих пор не понимают, каковы же цели специальной так называемой операции. Давайте послушаем вопрос и послушаем ответ.
Цели спецоперации изменились с момента ее начала? И в чем сейчас цель? И понимаете ли вы для себя, ну и для нас, когда это закончится?
Да, конечно. Ничего не поменялось. Я же сказал ранним утром 24 февраля. Ну, я же сказал об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Ну, мне добавить к этому нечего. И ничего не изменилось. Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генерального штаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. А конечная цель мной обозначена. Это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали безопасность самой России. Вот и все.
Вот и все. Совсем не вот и все. Вообще-то 24 февраля начиналась демилитаризация и денацификация всей страны. С нами Михаил Самойс. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, у вас есть ощущение, что правду пишут телеграм-каналы, близкие к Кремлю, что слово денацификация действительно убрали из лексикона Владимира Путина, как, возможно, то слово, которое он сам не понимает, народ не понимает, но его уже нет. Вы слышите, остался один Донбасс, освобождение Донбасса. А было ведь глобальнее гораздо заявлено 24 февраля вся эта задача.
Ну, на самом-то деле, пока практические шаги, они похожи все-таки больше на денацификацию, чем просто на поддержку народов Донбасса. Дело в том, что вот эти вот ракетные удары по всей Украине, в том числе по Киеву, удар по Кременчуку, прямо по торговому центру средь бела дня, ну, это похоже все-таки на денацификацию, на геноцид, больше, чем на какие-то другие процессы. И, например, оккупация Херсонской области, Запорожской, явно к Донбассу как-то мало относится. Даже если представить, что целью было обеспечение какого-то наземного коридора, но здесь все-таки немножко другой объем. Ну и, например, сегодня вот по доброй воле российские военные покинули остров Змеиный. Тоже как бы от Донбасса далековато. Ну и Крым придется тогда тоже вернуть, ведь он к Донбассу-то не относится. Я понимаю, что для Путина это личный вопрос, но ждем доброй воли по поводу Крыма сейчас.
Ну, конечно, он ни за что не признается, что в том, что вы говорите, что это и есть денацификация. Он, конечно, хотел убрать фашистов из руководства Верховной Рады, администрации президента. Он этого хотел, он об этом говорил, но сейчас разговора об этом нет. Вот вы это ощущаете, что этой лексики больше нет, вот никаких угроз в адрес, по крайней мере, власти украинской, которую он явно хотел сменить. Как нацистскую.
Ну, конечно, он хотел. И на самом-то деле слушать Путина нет смысла, потому что, я уверен, задачи не поменялись. То есть задача уничтожения той Украины, которая была, и создания какой-то новой формации, других Украин или других стран, территорий, марионеточных желательно, которые бы, как сейчас, например, Беларусь, действовали в интересах четко Кремля. Вот это есть задача, на самом деле. Как она будет реализована, это уже другой вопрос. Дело в том, что 24 февраля была катастрофическая ситуация для Российской Федерации, когда стратегически Россия проиграла 24 февраля, начав эту операцию абсолютно неподготовленно, абсолютно исходя из неверной разведки, разведывательной информации, приняты были неправильные решения, и вот от этого все и покатилось. Сейчас уже вот со середины апреля российская армия пытается проломить лбом Донбасс, оборону украинской армии на Донбассе. Но, как видно, все это очень тяжело дается, огромные потери с обеих сторон, и конца края этому не видно на самом деле. Это приведет к тому, что Россия все-таки завязнет на Донбассе, а дальше Дальше придется решать уже господину Путину, что объяснять россиянам. Ну, в принципе, можно ничего не объяснять. Можно с таким же лицом рассказать совершенно другую легенду или гипотезу.
Да, спасибо. Спасибо, Михаил. Вот с нами на связи Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте еще раз. То есть не еще раз, а просто здравствуйте. Еще вас не видела сегодня. Здравствуйте. Дмитрий, как вы считаете, у вас есть ощущение, что цели Владимир Путин декларирует уже гораздо... Он и тогда их декларировал непонятно и обтекаемо, но теперь он их... Как-то вот такое ощущение, что сужает, территориально сужает. Он, конечно, ну, Михаил прав, что ракеты-то летят по всей территории, но вербально он их уже сузил.
Но сейчас очевидно, что те действия, которые происходят на международной арене, да, это вот вхождение граничащих с нами стран в НАТО, да, это расширение его зоны контроля, уже какие-то намеки на возможные милитаристские действия со стороны Альянса, да, провоцируемые там российской агрессией, что называется. Вот. Очевидно, что в риторике, которой пользуется и которую воспроизводит Путин, да, и, в принципе, весь российский официоз, она смещается в сторону именно реакции на эти действия. Вот. И я думаю, риторика постепенно, как я вижу, смещается с конкретно Украины и вот этих бандеровцев, да, как бы в сторону уже, в принципе, коллективного Запада, как это было раньше, после 2014 года. Вот. А относительно конкретно спецоперации, смещаются ли ее, уменьшается ли спектр, да. Да, да. И репертуар ее требований, я думаю, что нет. Просто разговоров об этом становится меньше. Инфополе как будто бы затихает. Вот. И те пафосные, да, такие как бы торжественные объявления наших, как бы, нашего крестового похода, которые были изначально, они сейчас постепенно, они не исчезают. Просто постоянно говорить о них все-таки, это уже как-то немножко странно. Поэтому я бы не сказал, что цели относительно Украины уменьшаются. Я бы скорее сказал, что восприятие врага расширяется. Теперь враг — это уже не условные бандеровцы, да, теперь враг — это коллективный Запад.
Понятно, да. То есть все-таки это расширение, но не совсем то расширение, о котором мы думали изначально. По крайней мере, не денацификация Запада. Так бы, наверное, уже формулировал он по-новому эти задачи. Спасибо, Дмитрий. Мы сейчас покажем вам сюжет, который, тему которого задал Александр Гамов, корреспондент «Комсомольской правды». Он, вы сейчас увидите, услышите, что он спросил у Владимира Путина, нужно ли как следует чтить память героев специальной операции, слагать о них песни, стихи и так далее. Посмотрите сюжет.
29 июня после рабочего визита в Туркменистан президент России Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Александр Гамов из «Комсомольской правды» спросил Путина, как он относится к идеям снимать фильмы и сочинять песни об участниках так называемой спецоперации.
Я вот буквально на днях из Луганска вернулся и выступил с инициативой глава Луганской Народной Республики, чтобы снять фильм «Пасечник» Леонид Иванович. И он даже идею эту предложил Владимиру Машкову, и тот загорелся. Мы помним, какую роль искусство, советское искусство сыграло во время Великой Отечественной войны. Как вы относитесь к этим идеям и предложениям?
Это спасибо. Хорошая идея. Вы понимаете, ведь ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности. Некоторые уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они там выполняют задачи в рамках этой военной операции. Я уже много раз об этом говорил. Создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом. И поэтому ребята выполняют важнейшую задачу для, с точки зрения обеспечения безопасности самой России. Я не только поддерживаю вот такие идеи, я первый раз об этом слышу. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои.
На следующее утро после пресс-конференции в Ашхабаде «Россия-24» показала сюжет о билбордах, прославляющих участников вторжения в Украину. Портреты военных выполнены в едином стиле и сопровождаются словами «Слава героям России». Журналисты рассказали истории семерых военнослужащих, а также предложили зрителям посетить сайт Министерства обороны, где создан целый раздел под названием «Герои Z». Однако из семерых упомянутых в репортаже военных на сайте удается найти лишь троих. Это полковник Виталий Дроздов, лейтенант Роман Зверев и ефрейтор Владимир Мутянц. А вот погибших росгвардейцев Артема Салугина и Тараса Петуха почему-то на сайте среди героев нет. Всего на данный момент на сайте Минобороны описаны истории 375 участников спецоперации. В 40 случаях отмечается, что потерь среди военнослужащих отделения допущено не было. Особое внимание Министерство обороны уделяет подвигам, связанным с поимкой диверсантов. Например, капитан Максим Шевченко командовал группой, которая выдвинулась под покровом ночи и обнаружила приближение вражеского формирования численностью более 20 человек. Российские военные в скоротечном бою уничтожили украинского командира и отстреливавшихся отступавших диверсантов, а сложивших оружие взяли в плен. Майор Денис Соловьев ночью на одном из блокпостов обнаружил и лично задержал диверсанта, который вел разведку местности с использованием прибора ночного видения. Старший лейтенант Рафаил Аскеров, находясь на одном из блокпостов, остановил для проверки документов гражданский автомобиль с 5 пассажирами. В ходе проверки он обнаружил на теле одного из пассажиров татуировки с фашистской символикой. Мгновенно оценив ситуацию, Аскеров вместе с подчиненными задержал пассажиров. В ходе досмотра у одного из них был обнаружен смартфон, на который осуществлялась видеосъемка районов расположения позиций. Все задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства в штаб. Сержант Денис Шамалюк при патрулировании обнаружил 8 диверсантов, скрытно подобрался к противнику и бросил в него 2 гранаты, в результате чего 2 вражеских солдат погибли. Остальных 6 диверсантов Шамалюк задержал в одиночку.
Вот я хочу обратиться к Михаилу Самосе. Михаил, еще раз обращаюсь к вам с таким вопросом. Скажите, пожалуйста, для чего, с какой целью украинские диверсанты, вот, которых забрасывают в тыл противника, рисуют на себе вот эти татуировки с фашистской символикой? Вот зачем они это делают, как вы считаете?
Я не знаю, честно говоря. Дело в том, что обычно этим занимаются силы специальных операций. Это профессионалы, и не знаю, как они вот набивают эти себе татуировки.
Специально для того, чтобы вот совершил подвиг, чтобы лейтенант Аскеров, да, совершил этот подвиг. Именно специально, чтобы помочь, да, ему попасть.
Чтобы легче было, да, чтобы легче было их идентифицировать. Там, наверное, еще и гимн Украины весь, чтобы не забыть.
Вот может быть. Теперь второй тоже вопрос у меня по военной части. Что это за засада из 8 украинских националистов, готовящих засаду, в которых вот к ним 8 человек готовят засаду. К ним подбирается Денис Шамалюк, бросает гранату. В результате двое из тех, кто готовит засаду, погибают. Остальные поднимают, складывают оружие и сдаются в плен. Что это за люди, что за диверсанты? 8 человек, против которых вот один вот просто так легко забирает и уводит. Кто их готовит?
Вы имеете в виду российских военнослужащих?
Я имею в виду украинских диверсантов. Я вам описываю подвиг. Я вам подвиг описываю российского военнослужащего.
Да. Но тут с украинскими националистами понятно.
Сапал 8 человек.
Их готовил сержант Бандера, это понятно. И они вместо того, чтобы заниматься изучением военного дела, они изучали националистические частушки. И поэтому, вот, когда к ним подобрался подготовленный российский боец, они просто не знали, что делать. Они в это время пели песни.
Пели песни. Они готовили засаду. Подготовили в засаде, пели песни вместо того, чтобы вот заниматься войной. В общем, конечно, судя по... Вот я вам скажу, Михаил, может быть, вы сами когда-нибудь... Дойдут у вас руки до этой рубрики «Подвиг Z». Он называется «Подвиг Z» на сайте Минобороны, где 347 историй рассказывается, причем некоторые действительно вызывают чувство глубокого изумления. Ну, например, человек наладил связь. Вот он на каком-то участке наладил связь. Почему это считается? Ну, он наладил связь, он связист, его туда бросили как связиста, вот он связь. Почему это записывается как в подвиг, совершенно непонятно. Второе...
Я могу объяснить, кстати.
Давайте, давайте.
Вот интересно. Тут я могу объяснить, потому давайте. Что если мы возьмем, где-то найдем описание подвига Великой Отечественной войны, там именно
там,
об этом
где зубами, там, где зубами,
да, зубами зажал, зубами, потому да. что... Эти люди, может, не знают, что сейчас связь немножко другая, чем вот эти катушки там тянуть через лес. А писать надо какие-то истории. Вот они и пишут. Возможно, берут прямо книжку Великой Отечественной войны и оттуда переписывают какие-то вещи.
У меня берут какое-то полнейшее ощущение, что ровно вот я читаю что-то такое оттуда. Они, во-первых, я просто вам опишу, что они все эти подвиги, они довольно похожи друг на друга. В общем, главное, конечно, там диверсанты, связь и так далее, там что-то уничтожить. Там совершенно не фигурирует, вы не можете это проверить, потому что там не фигурирует название населенных пунктов. Там говорится, вот человек освободил вокзал от нацистов. Он вокзал, какой вокзал? Где вокзал? Каким образом этот вокзал захватил? Как назывался этот пункт? Где находится этот вокзал? Совершенно непонятно. Но самое тут любопытное, тут я хочу поговорить с Дмитрием Семеновым. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый
Дмитрий, вечер. Самое, вы знаете, что здесь любопытное? Что действительно ведь мы старались найти в этом списке из 347 фамилий, фамилии людей, которые прозвучали в сюжете омских, которые погибли. Их нет. И вообще все эти 347 историй, они как бы о живых людях. Он был ранен, тяжело ранен. Там очень важный момент тоже прозвучал в репортаже, что он сохранил жизнь. И там никто... в этой рубрике никто не гибнет. Вообще все живы. Вы понимаете? То есть вопрос тогда у меня возникает. Вот Владимир Путин, вы слышали в своем выступлении, сказал, что надо бы как бы чтить память погибших. А как же их чтить, если Министерство обороны вообще не дает никакую информацию об этих людях? Вообще никакую, даже ту, которую федеральный канал себе позволяет назвать две фамилии. Кстати, вот, между прочим, если вы обратили внимание, там не фотографии на портретах, билбордах этих погибших, а рисунки. Вот их нарисовали. Ну хорошо, нарисовали. Каким образом чтить память людей, которых никто, про которых никто не знает и которые не упомянуты в рубрике «Подвиг»?
Ну, Елена, тут же это уже не первая такая история, когда мы видим, что Владимир Путин и Минобороны, как вы сейчас сказали, и не только Минобороны, но и разные другие ведомства, часто очень сильно себе противоречит. Ну, во-первых, если мы отталкиваемся от слов Путина, чтить память, но все-таки они называли первые цифры потери, это было, правда, давным-давно, в первые недели войны, и таких там, по-моему, оказалось среди погибших официально, наоборот, около 1500 человек. Вот. Ну, видимо, чтить нужно вот этих вот людей. Но, как и уже выше было сказано, я абсолютно согласен, что не стоит всерьез обращать внимание на слова Владимира Путина, который вот в этом вот заявлении, которое вы давали в самом начале, сказал о том, что цели не поменялись. Но мы же помним, как рупоры российской пропаганды неоднократно в ходе вот этих вот 4 месяцев войны эти цели, соответственно, изменяли. То денацификация и взять Киев за 3 дня, после этого освобождение Донбасса, затем еще какие-то другие цели, потом, как оказалось, Киев взять никто и не планировал. Ну, то есть это совершенно такое, в зависимости от изменения обстановки на фронте, меняющаяся риторика, меняющийся месседж пропаганды. Единственное, что мне не совсем понятно, до каких пор вот, потребители этой самой пропаганды не задумываются о том, вот о тех противоречиях, которые они слышат за эти 4 месяца войны.
Хорошо, да, мы действительно, у нас будет, кстати, хорошо, что вы сказали об этом, потому что у нас будет опрос по поводу того, кем считают, кого считают героями наши прохожие. Но, видите, тут есть еще одно противоречие какое-то, я не знаю, считает ли это противоречием, есть... Подвиг, вот, ну, подвиг, я даже, как сказать, политкорректно, носителей там одной национальности, есть подвиг носителей другой национальности, про который почему-то нигде не пишется, что это подвиг. Мы видим один телевизионный сюжет, вот, как в Грозный приезжает руководитель Росгвардии, вручает медали, давайте посмотрим.
Мы приветствуем наших героев. Сынов чеченского народа, кто своим несгибаемым мужеством, отвагой заслужили особый авторитет. Хочу сказать слова особой благодарности в адрес главы Чеченской республики, уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова, который,
как я уже сказал с первых дней этой специальной военной операции, находится на постоянной связи с командирами, которые находятся там за ленточкой. Он беспокоится о личном составе, заботится о нем.
Отличившиеся сотрудники получают медали за отвагу и заслуги перед Отечеством второй степени. Заур Элимханов, командир 1-го батальона, уже 20 лет служит родине. Участвовал в спецоперации с самого начала. Вернулся, получив серьезное ранение в ходе освобождения Мариуполя.
Государственная награда для меня – это высокое достижение службы, признание того, что трудимся на этом пути.
Сегодня же за особые личные заслуги командиру ОМОН «Ахмат Грозный» Анзору Бисаеву присвоено внеочередное звание подполковника полиции. А командир 141-го специального моторизованного полка «Север» Магомед Тушаев получил звание подполковник.
Ну, вот это показывают в одном сюжете, показывают, наверное, в Грозном, но имен этих людей на сайте Росгвардии нет. Вот я бы, конечно, хотела, чтобы наши гости... Я еще раз говорю, что список, который Минобороны публикует, он состоит в основном из русских фамилий, там есть украинские фамилии, есть казахские, есть армянские, и действительно не участвуют здесь никак вот эти бойцы Рамзана Кадырова, потому что они подчиняются Росгвардии. Это мне более-менее понятно. Но тогда на сайте Росгвардии должен быть отдельный вот такой список тех, кто совершает подвиг из рядов Рамзана Кадырова. Тем более, что вот я, Дмитрий Морозов, сейчас хочу к вам обратиться. Сегодня, например, Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Телеграме... Мне нравится эта реакция. Сегодня, да, Рамзан Кадыров опубликовалась. Ну, все, я поняла. Реакцию понятна, но тем не менее. Он опубликовал у себя в Телеграме расспросы Ольги Скобеевой у своего там же подчиненного, который воюет за Лисичанск, и как будто бы этот его подчиненный главнокомандующий вообще всей спецоперации. Рамзан Кадыров так себя и позиционирует как главный на этой войне. Вот его люди сейчас должны сказать Ольге Скобеевой, что они взяли Лисичанск. Правда? Она очень, кстати говоря, жадно слушала и надеялась, и говорила, взяли. Но он, этот его подчиненный, оказался более сдержанным человеком, чем она, и сказал, что не будем спешить. Но почему все-таки никак подвиг чеченского народа в этой истории, подвиг чеченских военных, не фиксируется на сайте Росгвардии? Как вы считаете?
О, боже. Да, хорошо. Смотрите, почему? Потому что, мне кажется, здесь проблема на самом деле шире, чем просто взаимоотношения каких-то национальностей внутри России. Да, комментировать этот вопрос очень сложно, вот, потому что да. Национальности – это все-таки больная точка любого империализма. Да, я бы хотел скорее немножко сместить оптику вопроса на... то откуда растут ноги у такого отношения, как бы, да, к разным военным формированиям внутри вот современных империализмов, да?
Да.
Тоже, смотрите, на самом деле очень важный момент, что гораздо важнее, это то, что мы очень много сейчас фиксируемся на том, что Россия – это империалистическая держава, которая ведет соответствующую войну. Но мы забываем тот факт, что и другие империи, да, другие империализмы ведут точно такую же войну прямо сейчас. Например, Китай с Тайванем, да, его империалистические амбиции в Африке, его даже в том числе, например, участие в расстреле рабочих в Жаназене в Казахстане в 2011 году. Да, это все китайский империализм, и там вопрос задействования национальностей, да, тоже стоит очень остро, и тоже там есть титульные национальности, которые в ходе империалистических милитаристских операций, они как-то более находятся в таком как бы авангарде, да, что называется, вот этого как бы народного удара. То же самое США, например, да, все-таки говорить про национализм, я бы на самом деле для того, чтобы не повторяться, да, я бы перевел стрелки на Америку, как любят у нас делать, только я как раз с другой стороны, потому что все-таки США и НАТО, давайте не будем забывать, это тоже империалисты, это тоже такой мировой полицейский в плохом смысле этого слова, да, их война на Ближнем Востоке, то, что они наделали в Турции, да, когда они вывели недавно войска, во время Трампа, и фактически поставили курдов под удар. И Турция, ее империализм в том числе, да, сейчас их активно уничтожает. То, что они делают в Сомали, например, да. И ведь там тоже, в ходе всего этого, есть проблема национальностей, да. Не просто так было движение Black Lives Matter. И афроамериканские солдаты в каком-то смысле тоже меньше находятся в меньшем фокусе, чем уже европеоидные, да, какие-то войны, так скажем. Вот. И поэтому, почему это так, да? Потому что империализм таким образом работает. Ему нужна героическая, бравая, титульная нация, которая будет вешаться на постеры. Другие милитаристские образования, да, из других национальностей, из других каких-то автономных республик внутри империи, да, это уже разговор такого подспорья в этой борьбе, что называется. Поэтому я бы на ваш очень опасный для моей жизни вопрос ответил.
Мы так похохотали, когда вы говорите «опасный для жизни», и мы хохочем с вами. Вообще все это не смешно. Дмитрий, я очень хорошо понимаю, чего вы опасаетесь, но тут мы с вами как раз, я считаю, ведем наш диалог в пользу тех бойцов, про которых незаслуженно забыли. Чего ж тут нам опасаться-то, правильно? Правильно. Кстати говоря, я все-таки думаю, что я не помню каких-то конфликтов и скандалов в американской армии по поводу того, что там как-то зажимают и не прославляют героев, которые, у которых другая раса. По-моему, там они с этим, ну, по-моему, у них там все с этим в порядке. Если ты герой, ты герой, неважно. Но тут есть действительно очень любопытный момент, роль и задача вот этой кадыровской армии, внутрироссийской армии. Это очень важно в этом разобраться. Может быть, мы даже отдельную программу посвятим. Пока посмотрим опрос, кого россияне, москвичи считают героями вот этой всей истории специально.
Но в нашей армии нет героев. Какие герои, если мы захватываем чужую территорию?
Ну, я думаю, именно простые солдаты в первую очередь, потому что они выполняют там свой воинский долг. И обычно, как практика показывает, проблем именно в низовом личном составе у нашей армии нету. А вот про командиров зачастую бывают какие-то, ну, отзывы противоречивые или даже откровенно негативные. Нужно было начинать эту военную операцию, не надо было и прочее. Ну, если мы вот это отбросим, уже раз началось, да, то в любом случае простые солдаты там выполняют свой профессиональный долг, и к ним как бы меньше вопросов, чем к руководству страны или к руководству армии.
Людей, честно выполняющих свой воинский долг.
Тот человек, который не поддерживает открыто, и, наверное, тот, кто остается в России или уехал по каким-то соображениям, тот, кто остается в России, это вообще совершенно герой, потому что он может лишиться званий, работы и всего остального.
Там есть герои? К сожалению, самый большой герой, ну или, к счастью, Владимир Владимирович Путин. А все остальные – это производные.
Кто выполняет свой долг добросовестно и в трудной ситуации не испугался, а героически повел себя. Ну, а там уже от степени его героизма и, соответственно, награждение.
Кто стал защищать наши интересы? Я вообще поддерживаю эту операцию, это вынужденная была операция. Знаете, вот недавний случай Попов, да, который вот ценой своей жизни, ну, защитил и свой отряд, ну, как там взвод называется, и нас в том числе.
Люди, которые за свою землю борются, они герои. Они наши, которые пришли на чужую землю.
Героями специальной военной операции я считаю людей, которые в ней участвуют, потому что они герои, потому что они, несмотря на свое желание, как бы идут защищать, грубо говоря, свою родину, то есть они имеют честь. Может, им даже это не хочется, но они все равно как бы выполняют долг родине, как бы дают его вот так вот. Поэтому они герои.
Героем весь наш народ.
Всех тех, кому приходится на передовой, в общем, подставлять себя под осколки и пули.
Наверное, жителей всех городов, всех стран, кто в этом не участвует.
Вот, Михаил, я хочу спросить вас, вам виднее изнутри, оттуда. Там каково соотношение вот этих вот чеченских батальонов с российскими? Как они между собой соотносятся? Кому они подчиняются? У меня вообще полное какое-то есть, может быть, очень любительское, там, дилетантское представление такое, что Рамзан Кадыров сам себя назначил начальником, вот... Ну и как бы вот он руководит, публично руководит операцией, но этого почему-то никто не признает, потому что вы в федеральном канале, в федеральном эфире не увидите никаких акцентов на нем, на его личности, на его бойцах, вот кроме одного единственного сюжета. А как изнутри это выглядит? Кто из них главный?
Ну, у нас кадыровцы называют ТикТок бойцами, то есть они в основном... боют ТикТоки. Дело в том, что на передовой их нет. Они же не военные, они больше жандармерия. Они выполняют функции совершенно другие, чем, например, работа с артиллерией или нанести какой-нибудь удар по противнику с использованием тактики. Они зашли в первых рядах в Киевскую область, потому что считалось, что там воевать не придется, там можно... зайти, зачистить территорию, взять населенные пункты с мирными гражданами, ну и, в принципе, заниматься тем, чем они занимаются в обычной жизни, то есть зачистка территории, установление их порядка. В результате, когда они попали в реальные бои, естественно, их там не стало, туда зашли обычные десантники, сухопутные войска, спецназ и так далее, они начали воевать. То же самое сейчас на Донбассе. Ну, в Лисичанске точно там нету кадыровцев, им там делать нечего. Там воюет обычная армия, угу. которая выполняет свои функции. У кадыровцев функции жандармерские, поэтому там... Я по поводу того, почему вот у вас складывается впечатление, что они там главные. На самом деле...
Потому что они главные Кадыров... спикеры. Вот сегодня, например, там Кадыров отправляет своего человека отчитываться перед Скобеевой. И как бы вся страна думает, что вот это он несет ответственность за эту лисичанскую операцию.
Ну, правильно, потому что, опять же, когда вы сейчас зачитывали вот эти вот 300 с чем-то там каких-то историй... Истории. Это же... Да, истории. Ну, в современном мире это называется стратком, strategic communication. То есть в Министерстве обороны России страткомом очень плохо. Ну, то есть назвать ситуацию, когда они убегают с острова Змеиный, актом доброй воли, ну, извините, но я читал комментарии россиян, которые просто возмущены именно вот тех россиян, которые за войну. Они говорят, как это можно назвать актом доброй воли, что это может означать. Мы же должны этих... хохло убивать, в принципе. А при чем тут акт доброй воли и куда мы убегаем? То есть вместо того, чтобы честно сказать, да, вот, ну, да, вот такая ситуация, мы можем, нужно отступить, потому что украинская армия нас накрывает, уничтожает, и мы там не можем находиться. Вместо этого придумывается идиотское объяснение акт доброй воли. А вот у Кадырова с страткомом, в принципе, все хорошо. То есть у него все это налажено, видимо, хорошие специалисты работают. Поэтому создается впечатление в информационном пространстве, что воюют в основном кадыровцы, а российская армия там где-то на обеспечении вот этих вот хороших профессионалов.
Михаил, а вот мы действительно услышали ту же самую формулировку, которую мы слышали при уходе из Киева, Чернигова, мы ее отлично помним. Сейчас она прозвучала в применении к острову Змеиному. А на самом деле, почему они это объявили?
Почему объявили...
О том, что акции... они уходят, да. Почему они объявили, что они уходят? Почему они уходят оттуда?
А почему не уходят? Ну, потому что... Почему они объявили? Потому что у них...
Потому что они уходят, да. А почему они уходят?
Почему они уходят? Потому что украинская армия уже определенное время, каждый день их просто там вытирала с лица земли, потому что есть у украинской армии хорошая разведка, есть авиаразведка. Наносили сюда авиаудары, российская армия снова туда ставит системы противовоздушной обороны, завозит новое вооружение. Их уничтожают, они опять завозят, потому что стоит такая задача. Потому что это действительно очень стратегическая точка для именно при реализации российской операции и проведении десантных операций, например, в Одесскую область, то остров Змеиный обязательно должен быть занят и для обеспечения противовоздушной обороны и создания в том числе десантных отрядов, которые будут высаживаться в западную часть Одесской области и проведение операции совместно с Приднестровской группировкой. В последнее время украинская артиллерия уже не ракеты, а артиллерия начала накрывать. Вот сегодня ночью уже украинская артиллерия, там всего лишь 35 километров от берега, просто целую ночь уничтожала все, что там было, и фактически сейчас там лунная поверхность. Я так понимаю, все, кто выжили, просто смогли сбежать на оставшихся катерах, вот и все.
Ясно.
Обычная военная ситуация, в принципе. Враг тебя достает, ты отходишь.
На луноходах. Как бы, хорошо, на луноходах.
Можно было бы объявить, вот хорошо, что сберегли личный состав, да, ушли, все хорошо. Нет, от доброй воли.
Доброй воли.
Кроме того, вот эти идиотские формулировки, задымление произошло из-за того, что горела техника. Ну, понятно, что она горела, но правда, причина не называют. А так-то доброй воли, он был настолько горячий, загорелась военная техника, и они вот оставили остров Змеиный. В принципе, так вот прозвучало.
Понятно. Спасибо, Михаил. Будем надеяться, что они его оставили так безвозвратно. Будем надеяться, что этот акт действительно будет, ну, как сказать, длительным, да, акт будет длительным. Хорошо. Вы, уважаемые коллеги, слушатели, наверное, уже знаете, что и Финляндия со Швецией перепала на этой пресс-конференции. Мы сейчас послушаем и обсудим, чего им ждать от Владимира Путина.
С другой стороны, что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территории, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так и без этого невозможно. Повторяю, если это будут создаваться нам угрозы, ну, хочется Швеции и Финляндии, пусть вступают. Значит, у нас есть такие грубые анекдоты прошлых лет. Сегодня вступил, значит, в одно место, теперь в другое. Это их дело, пускай куда хотят, туда и вступают. Украина совершенно другое. Значит, из Украины начали делать антироссию. Плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию. Начали бороться с русской культурой, с русским языком. Начали преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира. Ничего подобного в Финляндии, в Швеции нет. Это совершенно другая ситуация. Ну, хотят, пусть вступают, пожалуйста.
Вот, Дмитрий Семенов, я хочу вас спросить, должны ли мы понимать эти слова так, что если на российских федеральных каналах появятся сюжеты, ну, они могут там появиться такие сюжеты, что в центре Стокгольма распяли русского мальчика, или что у другого, у русской девочки забрали букварь с русскими буквами и сожгли, и это будет значить, и таких случаев наберется много на всю Швецию. Это будет значить, что Владимир Путин поступит по отношению к Швеции так же, как к Украине. Мы можем сделать такой вывод из того, что он сейчас сказал?
Я думаю, что он не поступит по отношению к Швеции и Финляндии так же, как в Украине, как бы он этого не хотел. Я вообще бы включил такую нотку цинизма, что ли, да, поскольку я нахожусь в Литве, то вот эти вот его угрозы Владимира Путина, Швеции и Финляндии, вообще новость о том, что Турция в итоге отзовет свое право вето на их вступление в НАТО, для меня, как для жителей Литвы, это очень хорошо, поскольку, нас, вы все знаете, да, что на прошлую неделю, всю прошлую неделю тут грозились и были различные истерические реакции со стороны и российских пропагандистов, и других официальных лиц по отношению к Литве в связи с Калининградским транзитом. Так вот, я думаю, что сейчас вот эта история со Швецией и Финляндией несколько, так сказать, оттеснит удар, можно сказать, от нас, и придется еще Владимиру Путину распылять свои и так уже, видимо, не совсем многочисленные, не совсем квалифицированные вооруженные силы на другом участке границы. Вот. По поводу того, что он может воплотить эти угрозы в жизнь, и они могут там состряпать, да, какие угодно сюжеты, да, они могут состряпать, но я не думаю, что он пойдет войной на НАТО, но единственное, поскольку мы уже не можем, да, рационально как-то анализировать его поступки после 24 февраля, я постоянно это говорю, а вот это вот его бряцание, потрясание вот этим вот ядерным оружием, здесь вот мы не можем предположить, как он поступит в этом плане, поскольку это единственное, как бы, да, чем он сейчас может грозить, потому что в обычных боевых действиях, которые сейчас ведут на территории Украины с НАТО, вы серьезно верите, что у него будет какой-то успех?
Спасибо. Нет, ну, насчет веры или верить или не верить в успехи сейчас довольно вообще сложно. Нужно действительно думать о том, что будет происходить, а вот верить в это или нет мы пока не можем. Но я хочу спросить Дмитрия Морозова. Дмитрий, вот давайте мы еще раз вернемся к этому замечательному заявлению. Ну, у нас проблемы с Украиной, что там антирусские, а со шведами и финнами нет. Вот вы же любите шире рассуждать, чем один маленький пятачок, вот только что вы это делали. Мало ли где в мире чего может быть антирусского. Правда же? Вот мало ли где такое может случиться. Ну, например, с Украиной его определенно накрутили, потому что мы это знаем, потому что есть люди, которые туда ездят, которые знают, что там нет никаких нацистов, там никто не сажает за то, что ты говоришь по-русски в тюрьму, там можно разговаривать. Все это мы знаем, как там происходит, потому что мы туда ездим. Допустим, появляется страна, в которой вот, ну, про которую ему тоже вот так расскажут. Что это, почему именно Украина? И мы с вами догадываемся, что если ему то же самое расскажут про Швецию или Финляндию, что там появились русофобские настроения, он все-таки туда не полезет. Вот как вы думаете, почему именно Украина так болит у этого человека?
Смотрите, есть простая закономерность, по которой можно определять действия вот, на геополитической арене. Как, капиталистическая мировая экономика работает простым образом. У нее есть кризис, а есть подъем. Во время подъема налаживаются международные связи, мировая торговля, как бы открываются новые бизнесы. Но после коронавируса, да, и во время любого другого кризиса до этого происходит обратная реакция. Границы закрываются, появляются новые таможни, новые налоги, да, как бы начинается уже вот это импортозамещение, и, что очень важно, начинается рост консервативных, этатистских, таких государственных интересов на международной арене и милитаристских объединений. Да, кризис там 100-летней давности привел к Первой мировой войне, да, ко Второй мировой войне, к другим мировым конфликтам. И вот сейчас, например, у нас то же самое абсолютно. У нас торговать между странами становится сложнее, но зато воевать проще. И почему он не вторгается в Швецию и Финляндию, да, но делает это в Украину? Кстати говоря, вот насчет русофобии. На самом деле она действительно растет в западном мире, особенно в Чехии, в Польше. Там за русскую речь могут спокойно вмазать, что называется.
Ну и получше. Подождите. Слушайте, за русскую речь мазать, это значит, они могут вмазать украинскому беженцу. Вы это понимаете, да? Что если он вмазал за русскую речь, это он может попасть в полицию за то, что человек и так пострадал, приехал из Украины. А он еще и получил, понимаешь, на улице в глаз. Это дело конечно, в том, что очень многие украинские беженцы говорят по-русски.
А вот в этом и дело, что как бы для западного мира у них нет такой натальной карты, да, где русский, где украинец. Они на таком уровне нашу этническую, наше этническое разнообразие славян, да, они не воспринимают. Поэтому для них есть только вот этот штамп «Россия», как бы «Россия – это агрессор». И, к сожалению, действия, которые сейчас Владимир Путин производит на международной арене, очень сильно это провоцирует. Раньше такой агрессии, неприятия нас не было. Например, в начале нулевых НАТО, наоборот, называло Россию своим потенциальным союзником. Сейчас это основной геополитический соперник, да, и основной агрессор по тому, как это воспринимает НАТО. И вот один важный момент я хотел сказать насчет национализма, да, что Владимир Путин так озабочен этой проблемой, но почему-то у нас приезжие люди из Средней Азии, да, из Узбекистана, из Таджикистана, они находятся в положении рабов. У них нет паспортов, их можно похищать, они работают на копеечных работах, абсолютно незащищенные, и даже выполняя какие-то государственные обязательства, что часто бывает, есть истории того, как им отказывались платить эти деньги. Да? И вот почему-то У нас нет разговоров о том, что Узбекистан должен вторгнуться на территорию России и защитить своих людей. И то же самое с русским народом, непосредственно в России, так любимым, как бы, и драгоценной титульной нацией. Русские люди, да, России, ну, если говорим конкретно о русских, они живут в России, в Москве, в Петербурге, в подмосковных городах. Там массово открываются свалки горящие прямо перед домами людей. Там массово вырубаются деревья, которые являются вот этой святой русской землей, как бы, да, от всего сердца говорю. И почему-то заботы о русских людях в случае нашей внутренней политики нет. Как живут пенсионеры, как живут работники, да, на предприятиях, на заводах, как живут врачи. Врачи, которые зарабатывают 30 тысяч рублей, работая в ночную смену на скорой помощи. Почему-то об этих русских людях режим забывает. Но о них там в Москве, ой, в Украине, в Финляндии или Швеции он отлично помнит. Вот это важно понимать, что русские люди и в России тоже живут, как бы.
Да, спасибо. Спасибо, Дмитрий. А я также напомню, что Валентину Чупик, которая занималась правами беженцев в России, выслали жестоко, выслали даже ее старенькую мать тоже. Это была довольно жуткая история. Сейчас ее нет в России, Валентины Чупик. Это было задолго до всякого рода спецопераций, но люди, правозащитники, которые занимаются беженцами, для них почему-то тоже особенно опасны. Михаил, я хочу вам обратить эту обиду Владимира Путина по поводу того, что ему говорят. Ему сказали на пресс-конференции, видимо, эта формула его страшно огорчает. Ему сказали, вы же все это начинали для того, чтобы НАТО не расширялось. А в результате, ну, не так был вопрос сформулирован, как упрек, но было констатировано, что вы начинали это, чтобы не расширялось НАТО. В результате НАТО расширилось за счет Швеции и Финляндии. Что же это вот такое получилось? На что он сказал следующее. Тезис о том, что мы боролись против расширения НАТО за счет Украины, а теперь получили это же за счет принятия Швеции и Финляндии, не имеет под собой никаких серьезных оснований, потому что для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО – это совсем не то, что членство Украины в НАТО. Это совершенно разные вещи. Вот он, ну, не хочет принять этот упрек о том, что он фактически своими руками это НАТО расширил. Вот, опять же, вопрос у меня к вам. Почему именно Украина? Вот ваше личное понимание того, почему она его так до боли, вот просто вот до тряски зацепила, эта Украина. И второе, чем он действительно серьезно может ответить в ответ, чем он пригрозил Швеции и Финляндии? Он сказал, мы в ответ на ваши угрозы создадим вам тоже угрозы. Какие это могут быть угрозы?
Ну, первое, это очень плохо, если человек не может признавать свои ошибки. Действительно, Россия же в ноябре, в декабре просто задолбали НАТО своими ультиматумами. И там четко говорилось, вы отступите на 91-й год, там, на 99-й год, вот эти все волны расширения, они же требовали, может быть, Путин забыл, но они-то требовали в ультимативной форме, чтобы страны НАТО фактически ушли из Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, стран Балтии и так далее. То есть почему-то в ноябре это все Путина волновало, сейчас не волнует. По поводу Украины, это старая история. Я так понимаю, что вот это вот клуб, вокруг него собрался там, всяческие методологи, философы, геополитики типа Дугина, на самом-то деле вот они и сформировали это понятие. Ну, они ссылаются часто на Бжезинского, что если вот Украины в составе Российской империи не будет, значит, Российской империи не будет по-настоящему. И они действительно это всерьез воспринимают. Это они воспринимают еще... Я помню просто, насколько жестко Путин участвовал в 2004-2005 году, это первый Майдан. Вы помните, насколько он участвовал во втором Майдане в революции достоинства в 2014-м? Для него это был принципиальный вопрос. Казалось бы, например, если бы Путин не влез со своими действиями и советами в 2014 году, я думаю, что вообще ситуация была бы совершенно другая. Причем Путин мог бы решить все свои вопросы в дальнейшем с новым руководством Украины и так далее. Потому что если бы не было такого жесткого переформатирования, в том числе и украинской нации, которая начала самоощущаться, самоидентифицироваться именно после вот этой встряски 2014 года, которую устроил на самом деле Путин, то Путин мог бы спокойно продолжать работать с украинскими элитами, как он до этого работал, в том числе и ставя своих марионеток в украинское руководство и так далее. Но он пошел совершенно другим путем. Видимо, его вот эти советники заявили, что время ждать уже нет, и поэтому нужно переформатировать геополитически Украину и ставить ее уже в состав Российской империи. Ну, у нас, например, в прошлом году некоторые аналитики, эксперты говорили, в 2022 году точно Путин будет проводить какие-то широкомасштабные действия с целью оккупации Украины, потому что вот есть дата столетия Советскому Союзу. И вот, ну, кто-то смеялся, кто-то говорил, ну, не может же быть, чтобы человек был в таком плену вот этих вот реально дат каких-то суеверий, небесных конструкций и эфемерных геополитических каких-то парадигм. Но на самом деле так и есть. Правда или нет, но вот 22-й год именно стал годом, когда Россия, Путин решил все-таки Украину завоевать. Вот буквально прекратить независимый процесс развития Украины. В результате он сделал еще хуже Российской империи своей и еще лучше Украине. Я уверен, что из этой войны Украина выйдет намного сильнее, чем...
Ну да, а также Швеция с Финляндией, которые будут чувствовать себя более защищенными.
За Швецию с Финляндией я вообще не переживаю.
И до сих пор не переживали. Я хотела бы, чтобы вы успели посмотреть, наши уважаемые зрители, этот фантастический ответ Владимира Путина на вопрос о Кременчуге, потому что все видели уже, как эта ракета летит в торговый центр, опубликовал видео Зеленский, и вдруг ответ. Пожалуйста.
Можно про теракт, не про теракт, а про взрыв в торговом центре на Украине, в Кременчуге? Разные версии есть.
Да нет там никакого теракта, ни взрыва. Я же здесь был, я просто не знаю. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не носит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится. И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. Но в деталях я, конечно, узнаю это, когда вернусь в Москву.
Вот, Дмитрий Семенов, хочу к вам обратить эту фразу. Я же здесь был, я просто не знаю. И я узнаю, когда вернусь. Вам это не напоминает, не дозвонился генеральному прокурору, знаменитое когда-то, начало 2000-х? Я не знаю, почему человек... Можно себе представить, что человек не знает, что там вообще произошло, но он предполагает, что мы не можем ошибиться. Но я не знаю, приеду, мне расскажут.
Да, это действительно очень напоминает. Но вообще, да, знаете, это та самая страшная история, когда мне кажется, что Владимир Путин и, может быть, не только он, а некоторые из российских одиозных пропагандистов сами начали верить в то, что, соответственно, им пропаганда говорит. И это вот яркий пример того. То есть оказались... Это история, когда хвост начал вилять собакой, как мне кажется. То есть он, возможно, искренне полагает, что они... там бьют только по военным и различным инфраструктурным объектам, о том, что они действительно спасают людей. Вот раньше они рассчитывали, видимо, еще, что с хлебом с солью будут выходить люди, их встречать, но вот с этим как-то не вяжется, правда, не получается даже картинку во время оккупированных территорий создать такую, даже из каких-нибудь согнанных там, может быть, с территории ДНР или ЛНР жителей. Это вот мы как-то не увидели. А во всем остальном мы действительно, у меня действительно складывается такое впечатление, что они искренне в это верят, в свои пропагандистские нарративы, которые они вот все последние годы...
Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что сейчас Владимиру Путину откроют глаза, потому что сейчас он у себя там во внешней разведке, на каком-то празднике, он уже вернулся в Москву. Вот они расскажут, как оно было на самом деле.